Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. С Новым годом и со всеми зимними праздниками.
Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю вам беснету эту песенку про 5 минут.
По традиции, в новогоднем выпуске «Поверх барьеров» будет много музыки и вина.
Ой, часов раздастся вскоре 5 минут.
Мои любимые пластинки из передач минувшего года.
5 минут, 5 минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много.
Как я хочу, чтобы вспомнила ты миги блаженства исчезнувших дней, ярче для нас расцветали.
Рассказывает Марина Степановна Бойко.
Солнце лучи согревали сирене.
Я познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Это был какой год? 46-й, по-моему. Ну и привезли меня в Магадан. И первый человек, который меня встретил, это был Вадим Алексеевич Козин. Это был чудесный мой дружок, первый человек в моем несчастье, в моем горе, где я была в отчаянии. И он меня встретил так ласково, так по-человечески, так дружелюбно. Козин для меня – это мое спасение, мой золотой друг. Я была в диком отчаянии, арестованная девочка, ни за что, ни про что, понимаете. Только потому, что я в войну попала, не попала в Германию, меня сюда привезли, как многих других. И я здесь работала у фрау Грем, уборщицей. А когда пришли наши, меня арестовали, как немецкую шпионку. И отправили в Магадан. А я была чистым человеком вообще, наивная тогда. Ну, в общем, встретил меня Вадим Алексеевич, первый человек. Встретил он меня: Мосечка, не переживай, мы все здесь вместе, все будем вместе, ты не переживай, все будет хорошо. Боже, как он меня ласково встретил. Я была в таком отчаянии. Ну, можете представить, оторвали от матери, от родных. Девчонку 17 лет, эта дорога только одна чего стоила. Полгода в пути доехать до Магадана в этом самом страшном вагоне.
На пороге 20-й весны людям снятся чудесные сны. Снятся ландыши, снится сирень, снятся грозы и солнечный день.
Этот человек для меня на всю жизнь остался лучшим другом. И мы были с ним друзьями. Он без меня, верьте, не верьте, не садился ужинать, пока я не приду после репетиции. А я была занята в театре, в оперете, в балете, в Магадане. Козина очень много романсов чудесных.
Давайте споем. Да. Мы сегодня смертные прощания.
Песни некрологии. Вот мы тут решили исполнить несколько
наиболее оптимистического жанра такого.
А кто будет первый начинать?
Вадим Алексеевич.
Нет, сперва, по-моему, вы, а потом я уже закончу.
Нет.
Сначала
голос мастера.
Ну, хорошо.
Когда умру, смиренно совершите мне обряд печальный и простой, но мне стихов надгробных не пишите, и мрамора не ставьте надо мной. Мои друзья, в чашу круговую наполните искрящимся вином, и спойте дружбу вы наивную простую, и пьянствуйте о имени моем.
Рассказывала Марина Степановна Бойко. Писательница Марианна Гончарова, автор книг для детей «Кенгуру в пиджаке», «Левый автобус», «Черная кошка в оранжевых листьях» и книги для взрослых «Поезд в Черновцы» и другие рассказы.
Когда я слушаю музыку Штраус, я все время вспоминаю один очень красивый обычай. В нашем дворе в Черновцах, где я родилась, во времена моего детства жил исключительной красоты человек. Дворник по профессии, философ по призванию и, наверное, аристократ по духу, по крови, дядя Гарри. Он знал 5 языков и немножко латынь. 5 языков в Черновцах во времена его молодости – это была норма. Немецкий, идиш, румынский, украинский, польский. А вот немножко латынь – это уже было где-то образование. Хотя у нас в Черновцах никого это не удивляло. Это называлось просто знать грамоту. И вот он, этот дядя Гарри, он рассказывал о том, как во времена молодости его отца был замечательный обычай вывозить свою невесту в Вену на кофе. Вообще, в те времена, когда черновцы еще были черновицы, и еще были Австро-Венгрии, и портреты Франца Иосифа висели в каждой витрине, и в России в это время уже революционные матросы курили свои папиросы во дворцах, а у нас, в нашем миниатюрном, изящном, элегантном городе, молодых людей представляли друг другу, им было неприлично знакомиться на улице. Этим у нас в городе занималась мадам Замзон. Она вела картотеку состоятельных невест и женихов и перетасовывала карты их судеб, сверяла тщательно, сопоставляла, и никто на нее никогда не обижался, потому что у нее был очень наметанный глаз и, как говорил дядя Гарри, очень хорошие манеры. Молодых людей в основном знакомили на ежегодном балу Банковского союза. Там они, конечно, влюблялись друг в друга, как предполагала мадам Замзон, и приблизительно через месяц молодой человек приглашал девушку в концертный зал музыкального товарищества. Потом начиналась переписка, за этим очень следила и мадам Замзон, и родители. И молодой человек писал через некоторое время письмо родителям и просил разрешения пригласить их дочь в концерт там, или в театр. Потом приглашение и довольно легкомысленный поход в кондитерскую. Потом прогулка по Херингассе, это улица, которая сейчас называется улица Ольги Кобылянской. И, наконец, уже когда черновцы устали ждать, юноша делал девушке предложение. И вместе с предложением он приглашал ее в Вену на кофе. Это был прекрасный обычай в нашем городе, когда молодой человек брал на себя определенные обязательства, ответственность, заказывал для девушки место в вагоне люкс поезда «Черновцы Вена». Сам он, кстати, ехал в другом вагоне, постоянно бегал проверять, удобно ли девушке в ее купе. Открывал ей окошко, потом закрывал ей окошко, носил ей сельтерскую, ну и что-то там еще. И ограничивался в основном улыбками, нежными взглядами, пожиманием рук. А когда молодые люди прибывали в Вену, они действительно ехали в кофейню и заказывали кофе. Кофе им подавали венский штрудель, холодную воду в красивом высоком стакане, вот сортинки, конфеты, сделанные вручную, специально заказанные к этому дню, привезенные из Зальцбурга, в кружевных коробочках, украшенные. Влюбленные наслаждались кофе и слушали музыку, вальсы Штрауса, музыку, которая в Вене звучит всегда и везде. После кофейни влюбленные возвращались на вокзал, садились в разные вагоны поезда Вена-Черновцы и ехали домой. Но всему городу было уже понятно, что договор между семьями закреплен и что осенью девушка должна выйти замуж. К чему я все это веду? К тому, что я в своей молодости, цветущей, недавней, была не хуже, чем девушки, которым делали такие предложения, которых вывозили в Вену на кофе. И мне, конечно, тогда тоже хотелось ходить в башмачках, а не в шкарах, как тогда назывались туфли, выезжать на балы, а не бегать на танцы, принимать приглашение на утреннюю прогулку, а не прошвырнуться вечерком. Но все это было практически неосуществимо, потому что я как-то опоздала и оказалась в своем веке случайным человеком. И вот когда я слушаю музыку Штрауса, меня утешает то, что когда-то это было, и надежда все-таки есть, что все еще будет.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер и театральный режиссер Саид Багов.
Я хотел стать актером с 4 лет. И для меня актер – это был человек особого качества, человек-мудрец, который знает, что такое гармония, красота. Однажды я услышал грандиозный фрагмент из оперы Пуччини «Манон Леско», услышал «Каллес», она меня пленила. Меня она невероятно интересовала как личность, к тому же. Мало того, я считаю ее своим учителем, потому что есть вещи, которые для меня объяснила именно она. Как-то она сказала, что для того, чтобы стать хорошим исполнителем классической музыки, надо оказаться в той точке, откуда музыка создавалась. То есть ты должен проделать работу определенного рода. И если ты ту же самую работу не делаешь с текстом, ты не окажешься на одном уровне с автором. Мне кажется, что это путь невероятно точный и тонкий. Я понимал, что человек такого калибра, конечно, он оставляет какой-то след в том месте, где он жил. Итак, Манон Леско, она пела грандиозно. Это запись 1955 года, по-моему. В моей жизни сыграла совершенно невероятную роль. Были даже моменты, когда она мне снилась, и однажды в тяжелейший период пришла во сне и невероятно поддержала. И поддержала так, как меня не поддерживали близкие люди, которые находились, в общем, на расстоянии протянутой руки от меня. Она поддержала, она сказала: «Ну, а что ты хочешь, с ними всегда так, не волнуйся, все будет хорошо». Я проснулся другим человеком. Для меня это была встреча. Тем не менее, я понимаю, что, так сказать, свой земной путь они не окончили. Вернее, путь не окончен их. Земной это путь окончен, но в наших сердцах он не окончен. В 1993 году я был на Авиньонском фестивале, и так получилось, что у меня появилась возможность приехать в Париж, быть там 5 дней, и оттуда уже возвратиться в Израиль, где я жил в то время. У меня не было друзей в Париже, я не знал французского языка. В какой-то момент я постарался найти дом и квартиру, где Каллас жила. Авеню Жорж Мандель, дом 36. Сейчас это аллея Каллас. Я никогда не забуду своего состояния, когда я стоял рядом с этим домом. Я чувствовал некий вихрь. Вот она здесь ушла, вот в этой квартире. Она умерла в сентябре 1977 года. Я как примагниченный стоял у этого дома. Уже нужно было ехать в аэропорт. Оторваться я не мог. Я опаздывал. Я ждал, и я задавал себе вопрос: чего я, собственно, жду? В какой-то момент открылись двери, и там из офиса на 5-м этаже стали выходить люди. И у меня появилась возможность зайти, постоять у двери. Я помню эту дверь, я помню эту площадку, я помню свое состояние. Там нет музея, там уже сколько лет не живет Каллас, но у меня было ощущение встречи. И вот проходят годы, выходят грандиозные дневники Святослава Рихтера. И поскольку он для нас является своеобразным камертоном в музыке, в одном из дней его есть такая запись. Слушали Пучини, Манон Леско, невероятная Каллас. И тут же вспомнилась наша с ней первая и последняя встреча, которая произошла на авеню Жорж Мандель, 36. Как мы сидели, как мы говорили, о чем мы говорили, и наше прощание. Когда она меня проводила, я спускался по лестнице, и она мне крикнула: «Давайте не терять эту нить». Это была последняя наша встреча, ее последние слова.
И еще один монолог в рубрике «Мои любимые пластинки». Кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Я очень люблю Джузеппе Верди. Считаю его гением. Потрясающие оперы. «Аида», и «Травиата», и «Трубадур», и «Бал-маскарад», и многие-многие другие «Риголетто». В свое время мне очень понравился хор пленных иудеев из оперы «Набука». «Набука» — это имелся в виду Навуходоносор, император, захватчик и так далее, и так далее. И вот этот самый хор пленных иудеев — это одно из самых сильных музыкальных моих впечатлений. И вот 50 лет спустя, после моего первого фильма «Карнавальная ночь», я был руководителем телевидения и так, между прочим, сказал, что вот будет в этом году 50 лет со дня выхода на экран фильма «Карнавальная ночь». И он сказал: ну как, это надо отметить. Я говорю: как отметить? Ну, говорит, давайте мы вам построим декорацию, и вы что-нибудь снимете там. Я сказал: спасибо, я подумал, что я буду снимать. Уже Гурченко спела все песни с «Карнавальной ночи» 50 лет назад, до сих пор еще поют и играют. Но потом я подумал, ну если они такие богатые, что могут нам построить такую большую декорацию, то, может быть, снять ремейк. Я никогда не делал ремейков ни своих фильмов, нет, но чужие фильмы я один делал, как бы ремейк. Это «Бесприданница» Протазанова по пьесе Александра Николаевича Островского, нашего классика. Я сделал фильм «Жестокий романс», а до этого был фильм Якова Протазанова «Прекрасный». Этот фильм я очень любил и считаю до сих пор, что он шедевр. И было очень смешно, что когда я начал снимать эту картину, какой-то зритель просто на улице меня остановил и сказал: «Хотите спеть лучше Шаляпина?» И я понял, что он имеет в виду. Да, я хотел. Во всяком случае, вернемся к Верди. Я начал снимать свой ремейк после того, как понял, что 50 лет со дня выхода фильма. Жив режиссер, который его ставил, жива героиня Людмила Гурченко, которая там играла главную роль и стала звездой после этого фильма, и жив Владимир Зельдин, замечательный наш артист, который играл там роль циркового клоуна молодого. У меня была проблема с музыкой. И я понял, что хорошо бы в новую «Карнавальную ночь» вставить вот этот замечательный хор пленных иудеев. Хотя это все-таки был там как бы эстрадный концерт, но я понимал, что это новогоднее представление, там могло звучать что угодно. Но как вот сделать-то, я не мог понять. И я придумал одну вещь. Я считаю, что это счастливая находка, потому что мы делали все-таки ремейк ремейком, но мы делали фильм, который рассказывает о нашем времени. А наше время совсем другое. Оно в чем-то более мягкое, чем время сталинское. А мы делали ту «Карнавальную ночь» сразу после смерти Сталина, просто буквально на следующий год. Ну и в чем-то оно и более жесткое. Потому что если тогда была беззаконная власть тирана, то сейчас вообще беззаконная власть большого кошелька. Порядочному человеку плохо и при той системе, и при этой системе. И у нас в сценарии мы написали такой эпизод, что этот дворец культуры, так сказать, клуб, новый директор по фамилии Кабачков, того директора звали Огурцов. Хотели показать, что это наследник того, сейчас это дворец культуры имени Огурцова. И этот самый новый директор, бывший комсомольский работник, абсолютно беспринципный мерзавец, продал этот клуб какому-то бизнесмену. И бизнесмен решил, что он вообще введет ОМОН в новогоднюю ночь. Потому что это его клуб, он что хочет, то и делает, он самодур. Его играл Роман Мадянов и замечательно играл. И вот, значит, происходит такой эпизод. Входит ОМОН, говорит: концерт окончен, просим зрителей разойтись по домам, а занавес закрыт. Он говорит: мы не верим, публика кричит, откройте занавес, открывают занавес. Командир ОМОНа, его играл Дима Певцов. У него была спортивная травма, и он ходил на костылях. Я думаю, ну, командир ОМОН может ходить на костылях, потому что будем считать, что это бандитская пуля, которую он получил в какой-то схватке с преступниками. И вот этот командир ОМОНа объявляет: все артисты ушли, откройте занавес, не верим. Открывает занавес, и там стоит хор. Это был хор театра «Новой оперы». Театр «Новой оперы» в Москве – это театр относительно молодой. Ему там лет, наверное, 12-15, не больше. И его построили специально под талант великого режиссера Евгения Колобова. Я с ним дружил, и мы вместе с ним делали картину «Ключ от спальни», одну из последних моих картин, где он был дирижером. Андрей Петров был, как всегда, это была 15-я наша с ним совместная картина. Стоит этот хор из «Новой оперы». Я слышал эту песню пленных иудеев именно в этом исполнении безупречным, потому что Наташа Попович, жена Жени Колбова, его уже не было в это время, когда мы снимали. И вот стоит Наташа Попович, хор, и командир Романов говорит: «Прошу очистить сцену, прошу освободить сцену». «Ну, мы тут постоим», — говорит это хормейстер. «Ну что, если вам делать нечего, стойте, пожалуйста. Но если вы откроете рот, — он говорит, — я вас всех разгоню». «Рот открывать мы не будем», — говорит хормейстер. И вдруг начинается эта дивная музыка Верди, и хор начинает мычать эту мелодию. Они не открывают рта. Сначала этот командир Романов вскочил, побежал и видит, что никто не открывает рта. И он им дает возможность домычать. Да, командир Романов признал, что музыка действительно замечательная. Хормейстер сказал: «Вам понравилось?» «Нравится». Он говорит: «Это не имеет значения, понравится мне или не понравится». Он говорит: «Действительно, музыка замечательная». И он обращается с этим: «Я теперь тоже хочу спеть», он говорит. Зал кричит: «Пошел вон!» В общем, ну, не хотят его слушать, потому что он для них злодей. И тем не менее он поет такую арию из оперетты Кальмана «Мистер Икс» или «Принцесса цирка». Арию, которую знают все. Короче говоря, ОМОН перешел на сторону, так сказать, зрителей. Предал эту администрацию подлую, которая купила этот дом. Это один из финальных кадров этого фильма, и я очень горжусь, что я влепил в эту картину свою любимую мелодию, своего любимого Верди. Было сопротивление артистов, так сказать, вот этому ОМОНу, этой грубой жандармской силе.
Кинорежиссер Эльдар Рязанов в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем.
Время мчит нас вперед, старый год уже не важен. Пусть кругом все поет, и цветут улыбки, призраки, который Новый год, чтобы петь и веселиться.
Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
С Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем.
Подведением итогов года прошедшего и прогнозами на 2011 год в программе «Третий сектор» будет делиться со слушателями председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, директор агентства социальной информации Елена Тополева и исполнительный секретарь форума доноров Наталья Каминарская. В этот новогодний вечер, 1 января, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 4000 жителей 35 населенных пунктов Подмосковья остаются без электричества. В регионы направились министр энергетики России Сергей Шматко и губернатор Московской области Борис Громов. В Москве оппозиционные политики и активисты, задержанные в пятницу при проведении как несанкционированной, так и разрешенной властями акции протеста, проведут новогоднюю ночь под стражей. Московские власти не подтверждают поступившую ранее информацию о задержании 250 человек на Манежной площади в центре российской столицы. Заместитель генерального директора российской авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Смирнов уволен за нарушение, вызвавшее транспортный коллапс. В Минске представители посольства России в Беларуси встретились с двумя задержанными россиянами. Ранее сообщалось, что двое из числа российских граждан, освобожденных после отбытия административного ареста в Минске по обвинению в участии в несанкционированных акциях оппозиции, были вновь взяты под стражу. Белоруссия не продлила мандат офиса ОБСЕ в Минске. Как заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД, это осознанное решение Минска, обусловленное отсутствием объективных оснований для сохранения миссии. Президент США Барак Обама приветствовал действия Украины, отправившей на хранение в Россию 50 килограммов высокообогащенного урана. В Пакистане десятки тысяч людей по призыву исламистских партий вышли на улицы крупнейших городов в знак протеста против внесения поправок в закон, предусматривающий смертную казнь за оскорбление ислама или пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционной рубрике «Красное сухое» грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе. Вот уже 40 с лишним лет в России ее имя ассоциируется с оранжевой песней. Сегодня в передаче будут звучать песни бордового цвета, цвета вина. Ирма, с чего началась ваша винная жизнь, как она протекала спокойно, бурно? Отличается ли винная жизнь мальчиков и девочек в Грузии?
Да, безусловно, отличается, по-моему, не только в Грузии. Она должна быть, по-моему, разной. Я никого не хочу обидеть, но вообще, по мне, женщина такая пьяная, не очень хорошее зрелище. А пьяный мужик куда ни шло. Они такие добрые, хорошие, славные. Мой папа хороший тамада, а мой муж великолепный тамада. Нет, папа лучше все-таки. И я очень часто видела их немного под шофе, и они прекрасно выглядели, не теряли лица. А вот женщину пьяную я видеть не могу. И себя в том числе. Так что я никогда не пила чрезмерно. Но это не значит, что у меня не было никакой винной жизни.
Расскажите немножко подробнее о вашей винной жизни, винной биографии, начиная с детства.
Да, все это началось действительно в далеком детстве, потому что мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сухадзе. Он был председателем, или как это называлось, я уже не знаю, там, сам треста всей Грузии при том. И потом у него был свой какой-то совхоз или колхоз, как это называлось, я не помню, в Дегоме, который настолько это было интересно, что кто бы ни приезжал, там, не знаю, Хрущев приезжал, Кастро приезжал, космонавты приезжали, всех туда возили, показывали, какие у него там виноградники, как он это делает, вина. Буквально вот 5-6-8 бутылок на дегустацию. Изумительные были вина. И когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. В смысле, я была совсем маленькая, и за столом только обязательно он разводил это в воде.
Вы уже говорили в это время?
Я-то плохо помню, но говорить не то, что говорила. Я, по-моему, пела уже, потому что я в 2 года уже и говорила, и пела. Это было чуть позже, я надеюсь, все-таки. Где-то мне было, наверное, лет 5-6, когда вот дедушка мне буквально ложку этого вина вливал в стаканчик воды. И мама моя все время сокрушалась. Но это был свекор, понимаете, в Грузии свекру не очень будешь перечить, особенно в те времена. Но она все время умоляла: папа, нельзя так, еще ребенок привыкнет, еще не дай бог, девочка, зачем ей это надо? У меня был брат старший, ну, которому еще это как-то дедушке сходило с рук, когда его спаивал. А вот насчет меня были, так сказать, какие-то препятствия со стороны мамы. Но он все время говорил, что невозможно привыкнуть к алкоголю вот этим путем, потому что это только здоровье, это только здоровая кровь, это только солнце, которое проливается в жилы наших детей, так что дай мне право приучать их, что ли, правильному дегустированию вина. И действительно, я до сих пор не люблю много пить, но дегустировать могу. Могу сказать, это хорошее вино, нехорошее, натуральное или не натуральное. Это точно могу сказать. Натуральное, может быть, я там не всегда улавливаю какие-то нюансы, но, в принципе, я могу сказать.
А ваши горизонты, винные горизонты расширились, или вы остались верны грузинским винам?
К сожалению, не только грузинское оказывается хорошее вино, потому что я много пробовала потом и французских сортов, и итальянских, и все они по-своему очень очень хороши. И наоборот, я очень переживаю и страдаю, что вот в Грузии, кстати, потерялась эта культура. Одно время, во всяком случае, сейчас как-то мы стараемся все-таки на международный рынок опять как-то свое лицо. Мы потеряли лицо, понимаете, потеряли вообще авторитет, потому что, ну, говорили, что там и фальсификации, и все такое, но Россия вообще нам закрыла, вы сами знаете, рынок и доступ. А сейчас мы как-то стараемся, здесь у нас уже появилось био красное вино, совершенно потрясающее, это как бычья кровь, знаете, чистейшее. Это, правда, детям можно давать, ничего, никакого вреда от него не будет. А что касается вообще моего пристрастия, если вы мне поверите, вино – это единственный вид алкоголя, который я пью.
Мне кажется, что вино входит в состав
грузинской крови, а входит ли оно в состав грузинской музыки, грузинских песен?
Да, наверное, входит все-таки, потому что вино, там, я не знаю, солнце, климат, это же... Вы знаете, вино вообще в винных странах, это вы лучше меня гораздо знаете, конечно, это не только вино, это культура, да, это менталитет, это вообще наши корни, наши традиции, это то, с чем мы пришли куда непонятно, но точно с этим пришли. И вот если нам когда-то что-то помогало и сейчас как-то помогает, без вина вообще не обходится ни одно застолье в Тбилиси, да. Вот в самые плохие, трудные времена в 90-х годах, что нас спасало? Вот это как раз, что там всегда находилась пара бутылок. Может, не полусухого красного и хорошего, и отменного, но хотя бы белого или какого-то. И сосед всегда был рядом. И это очень помогало. Именно ни водка, ни коньяк в Грузии вообще не любят. Вот эти очень крепкие напитки. А вот вино очень было приятно распить там бутылку вина вечером, даже когда не было света, не было тепла, ничего не было. Вот тепло как раз исходило из этих бокалов, которые у нас всегда были не пустые.
Мы можем послушать музыку, вот, по жилам которой течет вино?
По жилам течет вино многоголосной музыки. В Грузии вообще за столом поет минимум в три голоса. Вообще поет почти вся команда, которая собралась за столом, но в три голоса, а может и в четыре. У меня сегодня очень невыгодное положение, я должна буду петь одна. Поэтому давайте начнем все-таки не с меня, а вот с традиционной песни. И дадим Мравалжамир, если можно, потому что любое застолье в Грузии начинается именно с Мравалжамир. Кстати, их у нас больше, я не знаю, там 30. Вот какой хотите, все они один лучше другого.
Ирма, вы говорили, что ваш дедушка был замечательный тамада, ваш муж замечательный тамада. Это сугубо мужская роль или женщина тоже может быть тамадой?
Папа вообще-то эталонный тамада, и вы знаете, я выросла в такой среде, что я должна была быть очень бесталанным ребенком, чтобы что-то там не перенять, тем более я артистка. И скажу вам честно, я очень хороший тамада.
Покажите.
Как? Это невозможно без бокала вина, ну, это не происходит.
У вас есть гитара.
А, гитара – другое дело. Тамада не всегда поет. Вот гениально. Идеальный, вернее, тамада. Почему мой папа идеальный тамада, на мой взгляд? Потому что он поет прекрасно, играет великолепно. Он очень добрый, он очень внимательный. Он не оставит без внимания ни одного члена застолья. И что главное, у него юмор на высоте и всегда кстати. Там не заученный анекдот рассказываешь, а когда вот кстати что-то смешное и что-то доброе можешь заметить. И знаете, какое веселье всегда за нашим столом, когда папа тамада. И, безусловно, это вошло в меня. И сейчас, вот, не то, что когда девочки мы собираемся, мои подружки. Там, безусловно, я тамада всегда. Это светская, так сказать, роль совершенно. Понимаете, почему женщина не может вести? Светские львицы всегда гораздо лучше справлялись, кстати, со своими обязанностями, чем мужчины. Мы вспоминаем своих предков, и кто-то там про бабушку, про дедушку, ушедших предков вспоминаем, пьем за их упокой, да. Потом мы за здравие родителей, потом мы за наших детей, за внуков, за мужей, за любимых людей. Я не знаю, это тема. Потом мы говорим о мужьях разные. Не всегда, может, лестные, но но тем не менее.
Ну, вот тема тоста, она может перейти в музыку, в песню?
Безусловно. Музыку, безусловно. Может, я вам больше скажу. Я уверена, что даже Сулико, когда создавалась наша самая такая, да, как это сказать, брендовая, эталонная песня, она тоже, когда Акакий Церетели писал вот эти стихи, а потом Варенька Церетели написала к ним музыку, они тоже были в хорошем настроении, может, были чуть-чуть под шафе.
Спасибо. У грузин буквально сотни застольных песен. Что за образ вина в этих песнях? С чем его сравнивают? Нуждается ли вообще вино в сравнениях?
Вот вы сказали, что за образ вина, да? А может быть, отдельно и нету особого там, я не знаю, вознесения там вина, и ни с чем его не сравнивают действительно. Но все песни винные, понимаете, особенно вот застольные. Невинных песен у нас нету. Как бы это каламбурно ни звучало.
Иностранки прощают с каламбуром.
Вот. Даже если песня не о вине непосредственно, все-таки присутствие вина обязательно чувствуется. А во-вторых, вот все песни застольные, это о вине или о женщине, они объяснение в любви. Совсем трезвый человек плохо в любви вообще объясняется. Ну, в Грузии так, во всяком случае. Обязательно для смелости мальчик, ну, там, парень, который хочет объясниться в любви, обязательно чуть-чуть должен там для храбрости. По-моему, это не только в Грузии. Нет, разве? На меня смотрит, как будто что-то странное.
Да нет, ну, действительно, перед атакой.
Вот. И эти песни тоже, все они о любви. Песнями можно объясниться в любви. Вот, например, одна песня, шикарная, хорошая. Это тоже три голоса, ну, ничего. מחסור שני קרים לבד שני שערי תואלבי הרום מתחרי מחבר אחרו רבסקי Mesis mereba ege sheni da lebi ege sheni da ege sheni da.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Красное сухое» грузинская певица Ирма Сахадзе. Спасибо.
Как это не объяснение в любви? Даже без слов понятно, да?
Ирма, имя и картины Пиросмани непременно ассоциируются с вином, с винами, с духанами. А есть в Грузии музыканты, певцы или певец, чье имя прежде всего тоже связано и ассоциируется с вином, с винной культурой?
Знаете, есть. Есть несколько. Из них я бы выделила одного очень хорошего музыканта. Это Отар Рамишвили. И второй мой друг тоже, Миша Закарейшвили. Отар тоже мой друг, но старший друг. Это поколение моего папы. Он тоже, знаете, пишет стихи, пишет музыку. И никогда, я думаю, он это не услышит, если услышит, не обидится, никогда на концерт, на сцену не выходит трезвый. Это исключено. А я, например, для меня это противопоказано. Один раз, я вам расскажу, тоже вот с дуру, в 90-е годы не отапливаются ни залы, ни концертные, никакие. В общем, у нас концерт в Руставе, это город недалеко от Тбилиси. И кто-то принес водку. И буквально глоточек, чтобы просто не окоченеть, потому что в зале дикий холод, мороз просто стоял. Я вот выпила. А вообще, я же сказала, что я водку терпеть не могу. Я вышла, я не могла ни играть вообще. Руки у меня совершенно одеревенели, не слушали. А вот Арамишвили без там градуса определенного не может ни петь, ни играть, ничего делать. И все его песни о вине. Кстати, я не пою, к сожалению, его песни, но вот Мишико Закарешвили я пою прекрасную песню, которая так и называется «Давле, давле вабарасвиза». Выпью, выпью, а что же мне делать? И это как раз апология любви к вину. Я не хочу жить без любви, не хочу, но вот вино мне помогает с этим совсем бороться, вино мне помогает. «Хвино ромарико санквер начават могу чундок». Если бы не было вина, все бы показалось в таком черном цвете, что жить бы было трудно.
Трещина зебігота бедре дараме, тавіле цотхалі раде мінега, сігвару шіерт хала тухарега віхай. Завідає ісховарема дарарі.
Ирма, у вас растет внук. Вы собираетесь его приобщать к винной культуре? Если да, то когда?
К культуре обязательно. К вину, не знаю, нет, наверное.
То, что... Ну, кто-то должен взять на себя смелость.
Вот к винной культуре тоже обязательно будем приобщать, но очень культурно. Я не знаю, пока он маленький совсем, ему только-только сейчас 2 года.
Пора.
Нет, со мной было чуть позже, я точно помню, где-то было года в 4. Так что еще дадим ему время соки свои пить и эти хачапури кушать без вина.
Мы до сих пор говорили в основном о грузинских песнях. В классической грузинской опере присутствует этот мотив, привкус вина?
Да, присутствует, безусловно. Мало того, что привкус, там присутствуют целые арии, целые куплеты. Там, например, в «Даисе» у Захария Палиашвили, нашего великого классика, аж 2 арии. Одна ария называется «Куплеты Цангалы», а вторая ария называется «Ария Кьязу». «Ария Кьязу», кстати, на текст Важепшавела.
В вашем репертуаре вы часто выступаете на сцене, на сценах и в Тбилиси, а прежде и в России. Есть ли песни на винную тему с привкусом вина?
Есть. Кстати, я очень люблю вот этот жанр такой, чуть-чуть застольный, чуть-чуть. Кстати, в Тбилиси очень много разговоров на эту тему. Есть часть моих коллег, которые считают, что нельзя привносить там хачапури, хинкали и прочие дела, на сцену выносить это нехорошо. А я так не считаю. У меня классическое образование, я консерваторию 2 факультета закончила и знаю, в общем, что с чем пьют и едят. Но, тем не менее, мне нравится, когда культурно вот этот жанр тоже мы можем вынести на публику. Бывает что-то очень действительно низкопробное, нехорошо, и духанами как-то, в плохом смысле этого слова. Но в духанах тоже есть прелесть. Я обожаю по духанам вообще хинкаль. Я, к сожалению, не уже вегетарианка наполовину стала.
Очень интересно, что такое наполовину вегетарианка.
Ну, наполовину вегетарианка – это то, что рыбу я ем, иногда птицу тоже, не ем скот такой, крупный, рогатый. А поэтому уже не хожу в эти хинкальные, в эти духаны, понимаете? Но очень даже люблю вот этот запах, вот этот аромат, вот все, что оттуда идет, потому что это корни наши, и от них отказываться, как сказал наш классик Константин Гамсахурдия, это то же самое, чтобы без ног оказаться.
Ирма, я думаю, что все-таки от нас ждут, ну, каких-то песен или песни с привкусом вина.
С привкусом вина. Ну, я должна вам задавать вопрос, но вы любите грузинские вина?
Это очень сложный вопрос. Грузинские вина хороши вот там, где их делают. Вы знаете, существует особая культура бутылирования. Например, в Италии эта культура, она появилась только в конце 60-х годов 20 века. Так что это небольшой грех. Речь идет о том, чтобы грузинские виноделы научились бутылировать, то есть изготовлять вина в расчете на бутылки, на хранение, на продажу, на транспортировку и так далее. Мне казалось, что вот то, что я пробовал несколько лет назад, пока что это вина локального значения.
А вы там пробовали в Грузии?
Да. Вот в Грузии, в Кахетии они хороши сами по себе, потому что они задуманы вот сейчас. Здесь сделано, и здесь это выпьют, и здесь будут произноситься тосты. Там вот единство места, времени и пространства. Но винная культура, вы знаете, она требует огромных усилий, затрат, выдумки, новых технологий. Я думаю, что я вам ответил прямо, честно, но все-таки деликатно.
А в детстве вот я обожала Хванчкару, Кинзмараули и Усахелаури. Дедушка мне давал. Вот это Усахелаури вообще пробовали кое?
Нет.
Это самый редкий, по-моему, вид этого вина красного, но это не полусухое, это, по-моему, десертное сладкое, изумительное. Я давно тоже его не пила, потому что его уже нету даже в Грузии. У нас страшные дела происходят вообще, вымирают целые вот эти, вот то, что из Саферави делается, не все вина сейчас подлежат не то, что бутылированию, вообще, по-моему, уже непригодны к применению, потому что в свое время мы что-то там допустили какие-то ошибки. А лоза нам этого не прощает. Да, еще я главное не сказала, почему вот лоза не то, что воспета в Грузии и в стихах, и песнях. Лоза, помимо того, что источник тепла, вина, она ведь очень сакральная, имеет значение для Грузии, потому что святая Нина, когда вошла в Грузию из Каппадокии, которая в IV веке принесла христианство в Грузию, да, она держала в руках крест из дерева виноградника. Этот крест был перевязан лозой. Это вот для нас священное дерево. А что касается привкуса вина в моем репертуаре, вот есть песня, которую я посвятила своему мужу, кстати, и вызвала большой переполох в Грузии, потому что все мужья как-то взбунтовались.
Они завидовали?
Ну, а как же? А что вы думали? И страшно взбунтовались и заказали своим женам писать песни. Но не получается, так на заказ не напишешь. Вот там как раз есть такая строчка: давай вместе выпьем, вместе посмеемся и вместе проведем всю эту жизнь, вместе состаримся.
Erta da var tukur, diri hania, da erat mariti, sulg viharia. Nazi sit goebi, da sima vedebi, da zazert mahadet mube pedebi. Rogor mohadar, visi figri mazamales, si haruli tushen otagar bahare. Binek sevzende ve fino yavara ne bil Zekim dalara kaynak sula menete de bil Binek şekvizde ve grifo yavara ne bil Zekim dalara kaynak sula menete de bil Karaçim tüysi kalemi İslami sakır Rogorca denemi kavaredi
Ирма, вы поете не только грузинские, вы поете еще и русские песни, русские романсы. Вот есть ли такие русские романсы или песни с привкусом, с ароматом вина? Или, по крайней мере, ну, водки, может быть?
Я думаю, что есть. Даже есть несколько таких романсов, которые в Грузии, в Тбилиси, по-моему, более популярны, чем в России. Например, вот «Я на тройке полупьяная». Знаете, вот этот романс? А в Тбилиси поют все. Еще в моем детстве пели. Даже пели мужики. Полупьяная с таким грузинским акцентом. Вот этим напою. Я на тройке полупьяная, и буду вспоминать тебя, и по щеке моей румяной слеза катится. С пьяных глаз пусть я погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но пока месть аккуратно, пить буду я, пить буду я. Но пока месть аккуратно.
Грузинская певица Ирма Сахадзе в рубрике «Красное сухое».
Пить буду.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Дамы и господа, с Новым годом!
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».